Протоиерей Александр Мень. Навстречу Христу. Сборник статей. Поэзия святителя Григория Богослова. Святитель Григорий Богослов и его великие современники, учители церкви, борцы за православие, пастыри, писатели, литургисты, подвижники, оставили великое литературное наследство, ставшее одним из краеугольных камней христианской культуры. Святой Григорий Богослов выделяется еще тем, что явился наряду со святым Ефремом Сириным одним из основателей христианской поэзии. Не только его многочисленные стихи, но и большинство проповедей представляют собой высокопоэтические произведения. Общеизвестно, что многие наши рождественские пасхальные песнопения построены на основе его праздничных речей «Христос рождается», «Воскресение день». Эпоху, которой принадлежал святитель Григорий, нередко называют «золотым веком христианства». Молодая церковь, закаленная трехвековой борьбой с язычеством, получила благодаря Миланскому эдикту возможность пользоваться многими льготами и правами. Но здесь был не конец, а начало испытаний. Языческое божество принесло в христианскую среду свои пороки, обычаи и предрассудки. В церковь стали приходить люди, движимые не только верой, сколько стремлением угодить императору и общественному мнению. В результате понизился общий духовно-нравственный уровень христианских масс. Именно в такие периоды происходят колебания в сфере догматической, в сфере вероучения. Идеи античных философов и восточных мыслителей не только помогали богословам в выяснении догматических истин, но и стали порождать различные уклонения, выражавшиеся в форме ересей. Из последних наибольшую роль сыграло арианство. Это учение упрощало, обедняло и искажало самую сущность христианства, фактически отрицая Боговоплощение, то есть Новый Завет неба и земли, основанный Иисусом Христом, неправильно понимая триединство Бога. Вряд ли сам Арий отчетливо осознавал, каково было значение Христа и его явления на земле. Но основная мысль арианства – невозможность Бога-человечества, то есть реального и живого единства Бога и человека, имела успех потому, что была проще для понимания. Мысль эта жила впоследствии во всех крупных ересях – несторианстве, монофизитстве, монофилитстве и других. Церковь в лице Первого Вселенского Собора в 325 году бесповоротно осудила арианство, и в созданном тогда символе веры Спаситель был назван единосущным Богу, то есть равным с Ним в сущности. Это было торжество идеи Боговоплощения. Но вскоре римские императоры стали поощрять ересь. Православных епископов начали принуждать подписывать арианские символы. Несогласных арестовывали и ссылали. Временами могло казаться, что дело православия защищали только святой Афанасий Великий и монахи, которые в это время начали селиться в египетских пустынях. Святой Афанасий знал, что истина не зависит от числа приверженцев той или иной стороны. Он смело шел один против всех, отстаивая православие. Когда умер святой Афанасий в 373 году, знамя православия на Востоке пришло в руки святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Этот святитель все свои силы и разносторонние дарования отдал делу борьбы за единство церкви и защите ее интересов против ариан. Мечтой святителя Василия, по его словам, было всю церковь под солнцем собрать воедино. Но этому особенно препятствовали разнообразные раскольники. И вот на помощь Василию Великому спешит его друг Григорий Богослов. К сожалению, святитель Василий не мог по-настоящему воспользоваться этой помощью. Он поставил святителя Григория епископом, что вначале не только не принесло пользы, но привело к печальному недоразумению между друзьями. Однако с этого момента святитель Григорий вступил на трудной поприще церковно-общественной жизни. Святитель Григорий был человеком совсем иного склада, чем святитель Василий. Он никогда не любил шумных городов и многолюдных собраний. Общественная деятельность была чужда ему, с детства полюбившему уединение и науку. И тем более велик его подвиг, что, невзирая на все это, исключительно ради пользы церкви, он шел на все, вплоть до принятия Константинопольской кафедры. Святитель Григорий всегда чувствовал себя посвященным Богу. Еще мать его дала такой обет перед его рождением. Второе его посвящение произошло под шум морских волн и раскаты грома, когда он плыл на корабле в Грецию, где его ожидал Афинский университет. Почти месяц носил их бурю по волнам Средиземного моря. Земля, море, эфир, омраченное небо — все слилось в одну ночь. На удары молнии отзывались громы, плескались канаты у надутых витрил. Мачта гнулась, кормила потеряла свою силу, и ручку руля насильно вырывала из рук. Вода стеной стояла над кораблем и наполняла его подводную часть. Смешались плачевные крики корабельных служителей, начальников, хозяев корабля, путешественников, которые все, даже не знавшие прежде Бога, единогласно призывали Христа. Для святителя Григория то было ужасное испытание. Не смерть пугала его. Его страшило, что он еще не крещен, что убийственные воды лишат его вод очистительных. И тогда-то святитель Григорий обратился с пламенной молитвой к Богу. «Твой я был прежде, твой и теперь. Ты двукратно примешь меня как одно из дорогих для тебя достояний, как дар, суши и море, очищенные материнским обетом и чрезмерным страхом». С такими чувствами и настроениями юноша высадился в Элладе. Здесь ждали его науки, которую он уже начал изучать в Кесарии, Сирии, Александрии. На склоне лет, вспоминая свою юность, святитель Григорий писал в стихотворении о себе самом, что его никогда не привлекали роскошь, почести, семейное счастье. «Одна слава была для меня приятна, отличаться познаниями, какие собрали Восток и Запад, и краса Эллады, Афины. Над сим я трудился много и долгое время, но все сии познания, повергнув долу, положил я к стопам Христовым». Афинский университет давал своим студентам всестороннее образование. Святитель Григорий изучал там не только модную в те времена риторику, но также грамматику, историю, поэзию, геометрию и астрономию. Поэтому во всех своих произведениях он предстает пред нами не только как художник, слово или святой, умудренный духовным опытом, но и как человек большой культуры и энциклопедических знаний. Но самым дорогим приобретением в эти годы святитель Григорий считал дружбу с Василием Великим, который тоже проходил в Афинах курс наук. В одной поэме святитель Григорий вспоминает: «Василий – великое приобретение для настоящего века. С ним вместе мы учились и жили, размышляли. Если должно похвалиться, то я составлял с ним чету, не бесчестную для Эллады. У нас было все общее, одна душа в обоих связывала то, что разделяли тела. А что преимущественно нас соединяло, так это Бог и стремление к совершенству». Как и следовало ожидать, друзья скоро разочаровались в Афинах. Студенты вели здесь праздный и беспорядочный образ жизни, больше посещая зрелища, нежели академию. Среди них было много язычников, и общее увлечение античностью накладывало сугубо языческий отпечаток на дух города и школы. Среди студентов был и Юлиан, которому суждено было вскоре стать императором, и который известен в истории неудачной попыткой возродить языческую религию. За год до его воцарения, 361, друзья покинули Афину. Второй их школой явилась пустыня. Среди суровых понтийских скал, над пропастью, в которую с угрюмым ревом низвергался водопад, приютилась хижина, которую соорудил Василий Великий. Святитель Григорий вскоре прибыл туда. До конца своих дней он считал это время лучшим в жизни. Много трудностей и непривычных тягот пришлось испытать молодым подвижникам, не приспособленным к подобному образу жизни. Но горячая любовь к Богу и юношеский энтузиазм преодолели все препятствия. Через 2 года будущие великие отцы вынуждены были расстаться. Святитель Григорий вернулся в свой родной город, где был рукоположен в пресвитера. Свою первую проповедь святитель Григорий произнес в самый разгар правления императора Юлиана.